Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии», прямой эфир. Денис Тимошенко вместе с вами в студии. 15 марта президент Владимир Зеленский заявил о существенных результатах в украинской ракетной программе. Прямая речь. Длинный «Нептун» прошел испытание и успешное боевое применение. Новая украинская ракета. Точный удар, сообщил президент. По его словам, дальность новой украинской крылатой ракеты достигает 1000 километров. По данным издания «Украинская правда», силы обороны поразили «Нептуном» нефтекомплекс в городе Туапсе Краснодарского края. Пожар там погасили только через 3 дня. После атаки его площадь, по словам российского губернатора, достигла 1000 квадратных километров, а тушили его почти 200 спасателей. Напомню, «Нептун» — украинская противокорабельная ракета, которая, в частности, поразила российский ракетный крейсер «Москва» в апреле 2022 года. Ее дальность ранее достигала, согласно сообщениям, 400 километров. Сегодня в студии поговорим о том, что поменяет в войне с Россией новая украинская крылатая ракета, какие цели будут приоритетными, насколько она будет эффективна против российской ПВО, и что стоит за заявлением премьера Британии Кира Стармера о готовности направить в Украину 10 тысяч миротворцев. Сегодня с нами будут директор компании «Вырий», которая производит блоки для FPV-дронов, Алексей Бабенко, израильский военный обозреватель Давид Шарп и юрист-международник Борис Бабин. Плюс 38-095-151-9505, номер наших вайбера и телеграма. Пишите, можете писать прямо сейчас ваши вопросы, ваши реплики, самые интересные, прозвучат в нашем эфире. Ставьте лайк этому видео в Фейсбуке и Ютубе, если вам нравится, что мы делаем. Ну и не забудьте на нас подписаться в Ютубе, если еще не подписались. Сначала детально смотрим, что произошло минувшие сутки на фронте.
Бахмут. На северском участке, по данным Генштаба, агрессор развивал атаки на Белогоровку и Ванадарьевку, штурмовал городскую черту Часовьяра и Предтечина на его южном фланге. Атаковал в Торецке и Дружбе. Торецк остается самым активным участком на Бахмутском фронте. 14 атак. Западный край Донецка – это Покровское и Кураховское направление. Генштаб фиксирует 21 атаку за сутки на таких участках. Южный фланг Покровска. Востока от Покровска в районе трассы на Константиновку. На западном краю Покровского выступа в сторону Днепропетровской области и на запад от Курахова. Юг Донецкой области – это Новопавловское направление. По южную сторону Кураховской трассы агрессор продолжает давить на Константинополь. На Великоновоселовском участке – на Скудное, Шевченко. Дипстейт фиксирует продвижение россиян под Бурлацким. Лиман, Кременная, Купянск. На Купянском участке российские войска атаковали пригород Купянска, Петропавловку на левом и Голубивку на правом берегу Оскола, а также села вокруг Песчановского выступа. На Лиманском участке штурмы зафиксированы под Новоегоровкой, Зеленой долиной и в сторону Григоровки, Новомихайловки и Нового. По данным Deep State, есть продвижение под Новолюбовкой.
В Украине представили первую партию FPV-дронов, собранных из блоков украинского производства. Это еще не полная локализация, так объясняют в компании-производителе под названием «Вырий». То есть там присутствуют иностранные компоненты, но блоки уже локализованы. Мы сейчас об этом поподробнее расспросим у Алексея Бабенко, директора компании по производству БПЛА «Вырий». Алексей, здравствуйте, рада вас видеть.
Да, добрый день.
Алексей, объясните для широкой аудитории, что в чем разница между компонентами и блоками? Что именно украинского производства?
Да, ну дивіться, в цілому, якщо брати виріб, да, FPV-дрон, то тут логіка яка? Нам треба замінити те, що нам можуть заблокувати. Тобто, от ми, наприклад, там є мотори, пропелери, ці ж мотори ще з чогось складаються. І тут була логіка яка, що заборонити продаж магнітів по світу неможливо. Заборонити продаж моторів для бойових дронів, FPV-дронів, да, нескладна задача. Тому була логіка яка, що ми повністю виробляємо все в Україні до того ступеню, поки це не можна буде, от, власне, заборонити. І, власне, так і вийшло. Тобто, от, це була перша 1000 дронів, де кожен такий окремий модуль, він вироблений в Україні. Звісно, що чіпи в льотному контролері не українські, або магніти в моторах не українські. Але самі мотори виготовлені повністю в Україні, і льотний контролер теж виготовлений повністю в Україні. І так кожен компонент.
Я так понимаю, це страхується від зриву можливого поставок китайських деталей, или... Пока об этом говорить рано.
Ну, насправді так і є. Це страхує навіть не тільки від зриву з Китаю, а й від бракованих деталей з Китаю. Бо, наприклад, якщо по звичайним моторам там в Китайці плюс-мінус стабільна якість, то ми, наприклад, для більших дронів собі замовляли більші мотори. Да, і це була така нова партія у китайців. І вона вийшла з браком десь близько 40%. І це нам довелося все відбраковувати. Звісно, що гроші китайці не повертають. Тому, власне, на цьому заході, окрім тисячі, був ще представлений перший 100% український 15-дюймовий дрон, вже під більшу вагу, там до 10 кілограм. І от, власне, там українські мотори, в яких якості ми впевнені. І навіть якщо щось відбувається не так, і да, ну, це ж виробництво, у всіх може бути якийсь брак, і у постачальника йде якийсь брак, то ми це одразу помічаємо і одразу фіксимо. Тому це не тільки про... ну, таку от незалежність від інших країн, це іще про якість.
Алексей, скільки часу зайняла така локалізація? Я так розумію, це складний проект був технологічний.
Да, ну глобально це ж не стояла така мета от локалізувати, це просто так, можна сказати, випадково вийшло. Ну, точніше, як випадково? Це просто от закономірний наслідок довгої роботи. Почали ми взагалі от перше, це десь півтора роки тому, почали розробляти свій льотний контролер, регулятор обертів і ЄРЛС, це система зв'язку. От, і десь вже близько року наші дрони повністю вже на 50% з українських компонентів. І десь з осені минулого року це було 70% повністю українських. І десь тоді ми вирішили, що ну класно, можна там добити до 100%. І так, в принципі, з'явилася ідея випустити цю тисячу. Це було десь в грудні. Ну і, власне, от зараз випустили, відвантажили вже.
Чіпи Україна може делать? Ну, я так понимаю, это ключевой компонент такой, да, для того, чтобы дроны работали. Над этим работа ведется? Какие трудности есть?
Да, ну тут можно просто насправді сказати. Тут задача ж яка? В нас просто в Україні, якщо чесно, люди дуже переоцінюють, як це, важливість чіпів, тому що ну от для таких простих речей, для дрон, як дрон. А дрон насправді дуже проста штука. Ну, щоб ви розуміли, всі там переживають за цей Тайвань, там дуже маленьке, ну, як це, дуже маленький процес виробництва чіпів, ну, з дуже великою роздільною здатністю, називаємо це так, було просто. От, а насправді в дронах там, я не пам'ятаю скільки, можу помилитись, десь 100 чи 150 нанометрів, десь ну, такого розміру.
Ну, це не дуже маленький, да? Це такий стандартний чіп.
Так, да. Да, це, в принципі, от таке щось Україна може навіть налагодити виробництво. Не факт, що в цьому є доцільність, тому що таких виробництв по світу є достатньо. Ну, і це чіпи, наприклад, STM, ну, це ні для кого не секрет. Вони є, компанія, здається, швейцарська, частина технології британська, виробляються там в різних країнах. Тобто, ну, тут, по суті, нема такого, що є залежність від якоїсь країни. Тому, насправді, от чіпи для України – це більше про... там навіть не про незалежність, а більше про якусь розробку чогось нового, можливо, щось таке. Найкритичніше, я думаю, що це зв'язок, тому що ну, він, по суті, там доволі унікальний. Наприклад, те, що використовується в системах керування, це там основні чіпи, в принципі, виробляє одна компанія. Так, їх можна замінити, і так вони виробляються багато де. Ну, але все ж це така залежність. Але це все не критично, тому що, знаєте, оці всі компоненти, і чіпи для льотника, і там системи зв'язку, і от усі ці компоненти, які використовуються в комплектуючих для дронів, вони так само використовуються в побутовій техніці, в якихось дитячих іграшках. Тобто воно продається по всьому світі, і реально буквально можна там, не знаю, завозити мікрохвильовки, їх розбирати і з них збирати дрон. Ну, звісно, що я це так перебільшую, але ну, логіка така, що це доступні речі в усьому світі, які заборонити, ну, можливо, але це буде колапс світової економіки.
Ну, в Росії так і роблять, я так розумію, розбирають битову техніку із-за дефіциту тих чіпів. Алексей, ну, ми от говоримо о тисячі дронів, да, поставлених вашою компанією. Ну, я не знаю, наскільки це багато для лінії фронту, да, яка, ну, превышає тисячу кілометрів. Буде ли якесь масштабування? Да, я так розумію, це дуже небагато.
Да, це просто об'єкція. Тут була логіка, чому тисяча, тому що це прикольний прецедент. Показати, що таке можливо. Взагалі, якщо казати про серійні дрони, то в нас середній серійний дрон вже на відсотків 85-90 повністю український. Тобто так, ми ще замовляємо там частину компонентів з Китаю, з інших країн, але це вже... Ну, тобто в нас мотори ми купуємо як в українських виробників, так і у китайських, там в якихось різних пропорціях. Так само по антенам, відеопередавачам і так далі. Є те, що вже завжди українське, ну це власне те, що ми самі виробляємо. І є історія про те, що от камери, і зараз гадаю, що ще... Ну, по суті, камери, да, камери – це єдине, що в нас ще серійно, от, окрім цієї тисячі, не українське, а саме китайське або корейське. Тобто там в цій тисячі це були тепловізійні камери от System, Курбас називаються, але зрозуміло, що переважна більшість дронів, вони з денними камерами. Тому, да, тут треба класна, гарна денна камера, власне, над нею теж розробка йде, і тоді можна буде прям в будь-якій кількості робити полностью украинские дроны.
Алексей, у нас буквально пару минут осталось. Я так понимаю, в Ире еще работает с оптической системой донаведения дронов. Ну, в народе это машинным зрением, да, я так понимаю, называется. Ну, на каком этапе сейчас эта технология? Она, так понимаю, еще не стала массовой на фронте. Почему?
Да, так и есть. Чому тут відповідь, вона більш логістична, ніж технологічна? Тому що тільки в цьому місяці виходить... Підрозділи почали отримувати те, що в нас було закуплено ще осінню, ну, минулого року, відповідно. От, але там вже є підрозділи, які відтестували, там в них все супер, вони купують собі за свої кошти, ну, за кошти бригад. І централізованого постачання, от якраз за останні там півроку десь відвантажили 1012 дронів з наведенням, і вони поступово тільки зараз починають доходити до фронту. Але з такого, що вже видно, деякі там є проблеми, основна проблема – це камера. Всі хочуть кращу камеру, всі хочуть краще зображення. Ну і, власне, це ще одна причина, чому в нас є такий пріоритет на розробку і виробництво власних камер, щоб вони були краще за якістю. Ну і це, власне, і дасть оцю і перевагу на фронті, и поглубить локализацию.
Ну что, ждем, да, новостей от военных, как они будут применять эти дроны с машинным зрением. Ну, интересно, как это повлияет на ход боевых действий. Алексей, очень было интересно. Спасибо большое. Алексей Бабенко, директор компании по производству БПЛА в Ири, был в эфире радио «Донбасс Реали». Тем временем мой коллега, фронтовой корреспондент «Радио Свобода» Марьян Кушнир побывал на передовой 24-й механизированной бригады. Это бригада, которая держит Часов Яр. Снимал Марьян работу тяжелых машин, пушек «Паладин» и М3-7, а также боевой машины пехоты «Брэдли».
Пострел!
Интенсивность бывает різна. Все зависит от цілів. Вот. Что там їхня пехота робит, как. Чи наступає, чи ми там беремо на заборону. Ну, працює вона інтенсивно.
Середньостатистичний день, скільки снарядів десь можете випустити?
Більше сотки.
Більше сотні за день?
Як пити, так. Буває. Крайні дні дуже часто.
Якби не американська допомога, якби не, власне, ці машини, чи важко було б на фронті?
Ні. Ну, я ще раз говорю, ми від Америки мало що, не знаю, залежимо, не залежимо. Головне, ну, не знаю, боротися за свою державу, а патріотизм – це саме головне, в першу чергу. Це наша земля, а там допомагає Америка, не допомагає. Буде, як буде. Ну, буде в хорошому сенсі, все буде добре.
Що це за машина, якого вона року, взагалі, що я маю знати про неї?
Це машина піхоти «Бредлі». Поддержка пехоты, высадка пехоты. Тут, по-моему, 2009 года выпуска эта модель. Двойной кумулятивная защита брони. Тепловизированная система лучше стоит. Так, что еще?
Вы сказали, что это танчик номер два?
В смысле? Ну,
скажи,
да, по сути, это второй танк, только чуть меньше пушка калибра.
А який калібр?
25-й.
25-й калібр. Я бачив неодноразово відео, як такі Бредлі просто розсікають все, що перед ними є, розпилюють навіть танки. Чи була у вас історія, коли ви стикалися з ворожою бронетехнікою і ця пушка допомагала?
Звісно.
Розкажіть про неї, будь ласка.
Був приказ виїхати на корону, Сєпорська йшла к нам, срочно було виїхати. Виїхали ми на неї на отработку, уничтожили три техники, подбили, они остались на месте, уничтожили. Две еще погоревшие уехали, закончилась БК у нас. Пришлось уходить оттуда уже, с этого места. Ну, разобрали мы хорошо, я же вам очень здорово стреляет пушка.
Пятнадцатого марта президент Владимир Зеленский заявил о существенных результатах в украинской ракетной программе. Длинный «Нептун» прошел испытание и успешное боевое применение. Новая украинская ракета «Точный удар» — это прямая речь. По словам Зеленского, дальность новой украинской крылатой ракеты достигает 1000 километров. По данным «Украинской правды», первое применение этой ракеты, длинного «Нептуна», это был удар по нефтекомплексу в городе Туапсе Краснодарского края. Там пожар пылал 3 дня. Площадь его, по словам российского губернатора, достигала 1000 квадратных метров. Я вот поправлюсь, да, я сначала сказал километров, конечно же, метров, но достаточно масштабный все равно пожар. И тушили его почти 200 спасателей, 55 единиц техники. Напомню, что «Нептун» — это украинская противокорабельная ракета. В частности, она известна тем, что именно она поразила российский ракетный крейсер «Москва» в апреле 2022 года. Дальность ее ранее, согласно сообщениям, достигала 400 километров. С нами Давид Шарп, израильский военный обозреватель. Давид, здравствуйте.
Денис, добрый вечер.
Давид, что меняет появление, ну, такой долгой руки уже, да, в руках Украины, 1000 километров, это солидно?
1000 километров – это очень солидно. Есть только несколько вопросов, и несколько, ну, на которые у нас на данный момент все же нет ответа. Я думаю, ответ даст практика. 1000 километров – это очень много. Когда мы говорим о крылатых ракетах, как правило, подразумевается, что крылатые ракеты могут лететь к цели не только по прямому маршруту. То есть 1000 километров – это по прямой, но если, например, нужно обогнуть средства ПВО, либо зайти на цель с интересного ракурса, то можно стрелять и на более близкие расстояния, ну, скажем, чуть ли не в режиме восьмерки. Я немного утрирую, но это тоже очень важная возможность. 1000 километров – это с головой хватает для того, чтобы наносить удары по объектам, например, в Московской области, да что там говорить, 1000 километров можно до северной части европейской части России дотянуться. Но, и вот тут вот главный вопрос и главное но. Пока мы видели, опираясь на открытые источники, удар только по цели, находящейся непосредственно, практически на морском побережье. Вот этот вот резервуар хранения топлива в Туапсе. И поэтому изначально ракета «Нептун» была более-менее противокорабельной, либо таковой, которая поражает прибрежные цели. И вот это ключевой вопрос. Новая ракета в новой вариации, насколько она приспособлена для нанесения ударов по цели, находящейся в глубине, что называется, на большой земле, не поблизости от непосредственно от морского побережья, насколько эта ракета релевантна для ударов где-нибудь, ну, неважно, можно называть любые населенные пункты российские. И вот это ключевой вопрос. Что здесь, от чего это зависит? Это зависит от систем наведения. Лететь-то она может и над землей, лететь она может и над морем, а вот систем наведения зависит многое. Например, способна ли она воспринимать нерадиоконтрастные цели где-нибудь в глубине суши, есть ли у нее спутниковое наведение, инерциальное и так далее, и так далее. Если это длинный «Нептун», и вот тут мы приходим к выводу, является полноценной крылатой ракетой, способной поражать, ну, скажем так, статические цели на вот такой дальности в глубине суши, это добавляет украинцам очень серьезные возможности. Дальше уже многое упирается в нюансы другого типа. Например, тип боеголовки, точность, например, это 10 метров или 40 метров. Вес боеголовки, естественно. Режим полета, насколько она уязвима или не в большей или в меньшей степени для средств ПВО. Например, ракеты Storm Shadow и Scalp, которые украинцы украинцы очень успешно использовали из-за того, что они малозаметны с точки зрения радиолокационного обнаружения и летят, огибая рельеф местности на низких высотах, малоуязвимы для средств ПВО, тоже уязвимы, но малоуязвимы. Вопрос, как обстоит с этим у Нептуна, этот вопрос, естественно, открытый. И, конечно же, еще один важный момент. Единичные случаи, вообще этот технологический прорыв, это очень и очень важно, но для того, чтобы некое вооружение существенно влияло на ход событий, было существенным инструментом давления на противника, желательно относительно массовое производство. Логика говорит, что Украина в условиях войны не может развить по-настоящему массовое производство такого рода сложного изделия, ну, я не знаю, там, в огромных количествах, это безусловно, но определенная массовость важна. Одно дело, скажем, 2 ракеты в месяц, а другое дело 32 ракеты в месяц. Это кардинально меняет ситуацию. Тут мы, естественно, тоже не знаем, каковы объемы. Когда на эти вопросы, которые я сейчас так вкратце озвучил, будут даваться ответы, мы сможем понять и значение появления на поле боя вот этой новой интересной системы вооружений.
Давид, ну а вот этой системе управления, о которой вы сказали, я так понимаю, она достаточно хороша у российских крылатых ракет, да, и Х-101, и калибров, ну, если они могут бить вглубь территории Украины, и непонятно, владеет ли вот этими системами сейчас Нептун. А почему это вот, ну, возле берега легче наносить удар? Ну, потому что расстояние меньше, да, не надо лететь, смотреть на ландшафт, да, и на какие-то объекты, с этим это связано?
Например, тут может быть ряд объяснений, но давайте возьмем такое. Классическая противокорабельная ракета, у нее есть разные головки самонаведения, либо головка не самонаведения, а радарное наведение. Ракета видит, будем я сейчас упрощенно, ракета либо система наведения видят корабль на фоне моря как радиоконтрастную цель, угу, и осуществляется радарное наведение даже на движущуюся цель. Когда цель не радиоконтрастная, радарная система в головке ракеты не работает радарное наведение, а цель не радиоконтрастная, но, например, цель это дом какой-нибудь, допустим, дом в глубине сухопутья, который находится в лесу, то есть эту цель просто радар, который видит, я сейчас упрощаю, который видит корабль на море, он не увидит эту цель. Для того, чтобы поразить цель типа дом, которая находится где-то в 100 километрах от моря, желательно либо иметь особую некую другую систему наведения, либо хотя бы GPS спутниковое наведение, когда ты вносишь координаты цели, и ракета прилетает во что угодно, куда что-то ей указало. Значит, и тут вопрос, если это еще по-прежнему противокорабельная ракета, либо что-то в этом роде, то у нее могут быть проблемы с вот этими ударами в глубине из-за характера особенностей самонаведения этой ракеты, либо не самонаведения, а тому, что вносят в нее в полетное задание перед пуском. Но если конструировали полноценную крылатую ракету, я уверен, что такая цель стояла, то либо это уже преодолены эти проблемы, либо они на пути к преодолению. Поэтому есть нюансы, и далеко не все противокорабельные ракеты, которые являются крылатыми, годны для поражения широкого спектра наземных целей, а не прибрежных целей. Кстати, вот ракеты «Гарпун», которые тоже получила Украина, у них их первые вариации для поражения прибрежных целей тоже годились, ну а, скажем, полноценно поражать цели в глубине территории противника – им было гораздо сложнее. Сегодня страны, которые создают противокорабельные ракеты, во многих случаях стараются сделать так, чтобы они были абсолютно универсальными, чтобы их можно было применять и по целям в глубине сухопутной территории.
Пояснили. Да, спасибо большое. По сравнению с другими сферами, с фронта не так много сейчас новостей, но задам вам один вопрос о фронте. Владимир Зеленский на днях сообщил, что российская армия накапливает силы, чтобы нанести удар по Сумской области. Видимо, направление вдоль нашей восточной границы Украины, где российская армия накапливает силы. Это свидетельствует о желании нанести удар по нашей Сумской области. Мы это понимаем и будем противодействовать. Давид, если смотреть на эту карту, как вы думаете, куда будут бить и зачем? Насколько там серьезные силы, с какой целью?
Тут, ну, во-первых, недостаточно смотреть на карту, чтобы понять, куда могут бить. Очень важно еще и понять, где какие дороги и, главное, с какой целью занимать территорию. Дороги, допустим, мы-то на карте видим, но цель российское командование может ставить создать угрозу городу Сумы, например. Может создать цель в качестве захвата некой буферной зоны, протяженной относительно вдоль границы. Они периодически озвучивали такие идеи. Мне не очень понятна целесообразность такого шага, но идеи они озвучивали, и поэтому нельзя этим пренебрегать. В принципе же, направление атаки можно видеть теоретически по концентрации группировки. Мы здесь не видим, где сконцентрирована российская группировка, но важно понимать следующее. Для выдавливания украинских военных из Курской области они создали многочисленную, весьма боеспособную группировку. Если эту группировку после того, как им это почти удалось, или, видимо, удастся в ближайшее время, если они эту группировку не выводят в качестве резерва усиления для других направлений, они могут и, скорее всего, будут атаковать на месте. Держать крупные силы в районе границы просто так, без того, чтобы они были задействованы либо переброшены на другие направления, нецелесообразно. А вот где именно и как, зависит от порядка, от того масштаба сил, которые там останутся. К сожалению, у меня нет такого рода информации, поэтому додумывать что-то за российское командование было трудно. Но если группировка остается на месте, а не куда-то уходит, намерения у нее будут, конечно же, наступательного характера, в этом не стоит сомневаться. Еще один интересный момент. Северокорейцы, до сих пор они не воевали на украинской территории. Возможно, это просто совпадение, а возможно, есть некое принципиальное решение. Если это принципиальное решение, правда, это меня бы удивило. Если оно остается в силе, то тогда их действия в качестве части российского контингруппировки на украинской территории уже вроде бы исключаются. Но меня бы очень удивила вот такая вот щепетильная схема, что, мол, в России он воюет, а вот в Украину ни шагу. Но пока это, по крайней мере, был факт до сих пор.
Ну, по крайней мере, может быть, это объясняется тем, что там они, согласно договору о стратегическом сотрудничестве, обязывались защищать территорию друг друга. Может быть, Ким там не очень считает, что Сумская область – это территория Российской Федерации. Но это уже такие, да, догадки, инсинуации. Получается, дальнейшее развитие темы миротворцев провел Кир Стармер, британский премьер, виртуальную встречу с 29 международными лидерами, чтобы обсудить создание многонациональных миротворческих сил в Украине. Об этом сообщает британское издание The Times. По данным The Times, формируется западный миротворческий контингент численностью более 10 тысяч военных. Основной взнос в этот контингент сделают Великобритания и Франция. Ну и 35 стран согласились дать вооружение, логистическую и разведывательную поддержку этой миссии, которую называют сдерживающей силой. И эта сдерживающая сила должна предотвратить новое возможное нападение армии Российской Федерации. Ну и сообщается, что военные лидеры со всего мира встретятся на этой неделе в Лондоне, чтобы перейти к операционному планированию. Давид, вы вот когда, я вот зачитал это все, что решили, как это будет выглядеть, где? Ну, то есть мы сейчас понимаем, что это будет, наверное, где-то в глубине, если 10 тысяч военных, да, это, наверное, очень мало, это там 2-3 бригады, да, в понятиях украинской армии. Ну и как думаете, остановит ли это Россию от атак на возможный объект, на которых будет стоять вот такие вот миротворцы?
Для начала важно понять, о чем идет речь и какой вообще статус будет этих миротворцев. Потому что это ключевой фактор. Дело в том, что если речь идет о несоюзническом контингенте, который в одностороннем порядке приходит на помощь Украине, а именно о миротворцах, у которых есть некий мандат, то важно понимать, что этот мандат, неважно, их будет 10 тысяч или 300, 110 или 500 определяется, если мы говорим о переговорах гипотетических, то он определяется с участием России. То есть это не может быть определено, если мы говорим по результатам переговоров миротворческим контингентом в одностороннем порядке. У меня большие сомнения по поводу того, что Россия по результату, иди знай, что можно достигнуть на переговорах, что Россия согласится с тем или иным мандатом, который будет ей очень мешать. В том числе, естественно, миротворческий контингент захотят, если уже это это, об этом зайдет речь, ввести и представителей стран, которые не очень дружественны Украине, и будут самые разные ограничения. Миротворческий контингент, как правило, это не союзнические силы, которые приходят на помощь одной из сторон и воюют, как ни в чем не бывало. Это нечто с ограниченными возможностями, играющее роль буфера, наблюдателей, какого-то третейской силы. Это, кстати, тоже довольно важно, потому что, например, Россия, если она хочет нарушить соглашение, то при этом нанести ущерб солдатам стран НАТО либо поставить под угрозу их жизни может быть чревато для России обострением отношений, экономическими санкциями и даже вспышкой боевых действий. Не обязательно прямо здесь, в Украине, а где-то в другом месте. То есть это в самом деле ограничивающий фактор. Но важно понимать, что это не какие-то бригады, прикрывающие украинскую границу либо украинские города, если это миротворцы. Если это союзники, то ситуация другая. Но тогда в результате договора, это договора гипотетического с Россией, если это запрещено, то мы не можем об этом говорить. Если это не запрещено, то тогда да. Тогда все зависит от того, что решат украинцы, британцы и другие, сколько, кого, где и какие у них будут полномочия. Но тут я тоже должен отметить важный момент. Ничто не мешает, если мы говорим о союзниках, ничто не мешает прямо в эту секунду британцам и кому угодно отправить контингент в Украину. Мешает отсутствие политической воли. Ничто не мешает, я имею в виду чисто теоретически. Политическая воля для этого необходима, потому что до сих пор страны Европы опасались столкновения с Россией, причем опасались это очень и очень сильно. Эскалация ядерная, это быть втянутыми в войну и так далее. То есть должно что-то, если мы говорим уже о союзниках, союзнической миссии, что-то кардинально изменится. Ежели мы говорим о чем-то, что происходит в рамках многостороннего договора с участием России, то важно понимать, что для начала нужно добиться неких пунктов этого договора, где это будет дозволен определенный мандат. И я веду к тому, что миротворцы важны, где-то они буфер, где-то они та или иная помеха из опасений конфронтации с НАТО, это тоже не стоит недооценивать. Но главное, самое важное гарантия безопасности – это количество и качество и мощь вооруженных сил Украины. Именно они, в первую очередь, являются главным препятствием для агрессии. Миротворцы хоть и важны, если у них будет соответствующий мандат, но это не те союзники, которые за тебя вступятся в прямом смысле слова.
Давид, спасибо вам огромное. Было очень интересно с вами пообщаться. Был вместе с нами. Ну и обсудим еще одну тему. Американское издание The New York Times сообщило, что Соединенные Штаты Америки выходят из многонациональной группы, которая расследует преступления России во время ее вторжения в Украину, включая действия правителя России Владимира Путина. Речь идет о Международном центре по преследованию за преступления агрессии против Украины, который создали для привлечения руководства России, а также ее союзников Беларуси, Северной Кореи и Ирана к ответственности за агрессию, которая нарушает суверенитет другой страны и не начата в сферах обороны. Ожидается, что об этом решении официально объявят 17 марта в электронном письме, которое разошлют сотрудникам и членам материнской организации группы Агентства Евросоюза по вопросам сотрудничество в сфере уголовного правосудия. Присоединилась администрация предыдущего президента США Байдена к этой группе в 2023 году, и Штаты были единственной страной за пределами Европы, которая сотрудничала с этой группой. Присоединяется к нам профессор, эксперт Ассоциации реинтеграции Крыма Борис Бабин. Борис, здравствуйте, рады, что вы с нами.
Да, доброго дня.
Борис, расскажите, пожалуйста, что это меняет, выход Соединенных Штатов Америки из подобного процесса, ну, на практике? Это символический шаг или он действительно повлечет за собой определенные последствия?
Вот вы знаете, мы как раз сейчас, вот я нахожусь на сессии ОБСЕ в Вене, мы тут как раз это обсуждаем. И как эту инициативу, якобы выдвинутую с помощью Соединенными Штатами, и уже действительно озвученную Соединенными Штатами, например, инициативу по прекращению вещания Радио Свобода, то есть, в принципе, тренд очевиден, да, но касательно именно выхода Штатов из данной группы, все-таки хотелось бы дождаться официальной позиции, пока все-таки это заявление, хоть и уважаемого, но медиа. Но если это так, и действительно Штаты выходят, там еще есть одна группа, то есть тут не стоит их смешивать, есть они разные. Есть группа по агрессии, есть группа по военным преступлениям, да, потому что это разные вещи немножко. И вот по военным преступлениям пока вроде как Штаты там в ней останутся. Но в любом случае, и в случае выхода Штатов из одной группы, в случае выхода Штатов из обоих групп, да, конечно, политически это достаточно недружественный шаг, безусловно. условно, да, и это не только недружественный шаг к отношению к Украине, но и к отношению к действующему международному правопорядку, к международному праву, но в то же время это явно не остановит работы данных групп. Основные вызовы в этих сферах от неучастия в дальнейшем, например, моделируя ситуацию Соединенных Штатов в работе данных механизмов, они не столько юридические или организационные, сколько финансовые. Да? Потому что за последнее время в рамках различных программ, это ну, открытая информация, в том числе и Соединенные Штаты выделяли определенные средства, да, на работу соответствующих структур. Вот прекращение этого финансирования оно заставит искать соответствующие группы, дополнительные источники финансирования, да, какие-то государства, участники, те же международные структуры. Но процесс это не остановит.
Борис, ну и такой вопрос, а какого-то результата уже это Международный центр по преследованию за преступление агрессии против Украины достиг?
Понимаете, здесь вопрос связан с тем, что мы очень несколько лет уже слышим от руководства Украины инициативу о создании отдельного трибунала касательно российской агрессии. Да. В последнее время вот уже несколько раз нам обещают показать устав этого трибунала и дальнейшие шаги по его международной институционализации. Вот как по мне, лично это мое мнение, вот это более важный вызов, да, с точки зрения того, как дальше пойдет данный процесс. То есть если эта инициатива будет реализована, в каком формате, как это будет работать, вот тогда мы сможем говорить об этом трибунале как о состоявшемся факте, тогда, возможно, и работа центра будет ну, более сопряжена с его деятельностью. Пока у нас есть совсем другое измерение, это Международный уголовный суд, да, это универсальная юрисдикция, но возникает более простой вопрос, это касается военных преступлений, преступлений против человечности, но вопрос в том, кого, когда и как привлекут к ответственности именно за преступление агрессии, за, по какой процедуре, он, как говорится, еще на столе.
Борис, спасибо вам большое, что разъяснили. Борис Балин с нами был, профессор, эксперт Ассоциации реинтеграции Крыма. Мы идем дальше. Россия не прекращает бить по украинским городам баллистикой и дронами, несмотря на заявление Дональда Трампа о заинтересованности якобы Путина в прекращении боевых действий. В феврале этого года, накануне переговоров о перемирии, президент Соединенных Штатов упомянул, что Россия могла бы уничтожить Киев, но, вероятно, не хочет выпускать много ракет. Несмотря на ежедневные обстрелы по всей Украине, на самом деле Россия уничтожает не те города, которые хочет или не хочет уничтожить, а те, до которых банально может дотягиваться, в первую очередь, планирующими авиабомбами, артиллерией, танками и ударными БПЛА, а не дальнобойными ракетами. И чем ближе город к линии фронта, тем меньше у него шансов уцелеть. Донбасс Реалии собрали и геолоцировали кадры нескольких разбитых Россией городов, в которых больше нет ни одного целого здания и вообще жизни. Смотрим.
О них говорят, складывают подъезды, как карточные домики. Это о ФАБах. С тех пор, как российская армия начала применять модули планирования к авиабомбам, они стали играть главную роль в уничтожении украинских городов. Везде, куда агрессор дотягивался ФАБами, постепенно наступал апокалипсис. Сейчас ФАБ летит на 60 километров. Как правило, Россия бьет им на 10 километров за линию фронта. Остальной запас дальности нужен самолету, чтобы не приближаться к зоне действия ПВО. Кроме этого, большие разрушения городам наносят разные виды артиллерии, БПЛА и танки. Это расстояние в пределах 10-40 километров. Это Часов-Яр. В границы города армия РФ вошла в мае 2024 года. А в зону поражения упомянутых видов оружия он попал после захвата Бахмута в 2023. Вот что от него осталось. Так теперь выглядит городская больница номер 3 в центре города. Вокруг все дома в руинах. Здесь дрон врезается в жилую многоэтажку по улице Днепровской, 24. Затем что-то мощное прилетает в соседний дом, 26. А это уже огнеупорный комбинат, когда-то градообразующее предприятие города. Теперь он полностью разрушен. А так выглядят здания между улицами Мира и Милицейской. Это Торецк. Он стоял на расстоянии 5 километров от оккупированной территории еще со времен предыдущей фазы войны. Армия РФ начала двигаться на Торецк в июне 2024-го, а в августе вошла в пределы города. Вот в каком он виде сейчас. Впереди улица Светлая. Дымят полностью сложившиеся многоквартирные дома. Это руины Макарьевского храма. Рядом с ним следы от пятиэтажки. А это уже улица Дружбы и то, что осталось от девятиэтажного дома. Напротив этого здания жители Торецка наряжали елку и проводили праздники. Здесь была школа номер 3. А это уже жилой квартал по улице Лесной. В побитых зданиях сложились подъезды. Это Волчанск. Весной 2024 года Россия открыла новый фронт. Попыталась прорвать северную границу Харьковской области и взять Волчанск. Атаку ВСУ остановили. Стоя на северной окраине Волчанска, армия РФ начала равнять его с землей. После обстрела пылает здание центральной библиотеки города. А это уже улица Короленко и многоэтажки, повернутые фасадами к границе с Россией. До нее отсюда лишь 5,5 километров. У многих домов стены просто рухнули. На относительно уцелевших зданиях видны места попаданий снарядов. Эти руины когда-то были школой номер 1. Вдалеке детский сад номер 6. Это удар по нему российской авиабомбой. Это Бахмут. Он стал символом разрушений, которые творит Россия в Украине. Российская армия подошла к нему на дальность ударов орудий в мае 2022-го. Вошла в городскую черту в августе. Штурмовала около 9 месяцев. Вот результат. Это въезд в центральную часть города. Вот центр культуры имени Мартынова и сквер рядом с ним. Все здания здесь побиты. Неподалеку можно узнать 2 дома с полукруглым фасадом по улице Мира. Вернее, что от них осталось. Это груда камней, бывший горсовет. Рядом лежат разбитые флагштоки и торчит снаряд от града. Это памятник геологу у остатков фасада здания Донецк геологии. А тут уже микрорайон Заречный. Все дома здесь разбиты артиллерией. Рядом с ними видны воронки от попаданий снарядов. Здесь была школа номер 4. Теперь она уничтожена. Это Марьинка. Она стояла прямо на линии фронта еще с 2014-го. Российская армия начала наступать на этот городок весной 2022-го и штурмовала его рекордных 2 года. От Марьинки ничего не осталось. Это въезд в городок по центральному проспекту Дружбы. Слева бывший элеватор. Ранее центральная улица города теперь похожа на грунтовую дорогу. Все дома на ней превратились в груды камней. По правую сторону бывшие жилые многоэтажки. Здесь когда-то было здание автошколы. Руины справа – районный дом культуры. Слева была поликлиника и дома. По силуэту едва можно узнать храм Казанской Божьей Матери. Это самый центр города. Это поворот, вероятно, на бывшую улицу Каштановую. И то, что осталось от средней школы номер 2. Тут уже частный сектор. Об этом можно догадаться лишь по уцелевшим калиткам. Как только российская армия дотягивается до украинских городов орудиями, которые могут наносить площадные разрушения, она их разрушает. Летом 2024 года ФАБы начали долетать до областного центра – Запорожья. С тех пор авиабомбы стали его новой реальностью. Россия не разрушает те города, до которых не может дотянуться, а не те, которые не хочет.
Друзья, спасибо, что были с нами. Для вас в студии работал Денис Тимошенко. Больше вы можете найти в интернете на сайте украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс». Также наш проект есть во всех популярных социальных сетях. Просто набирайте в поиске «Донбасс Реалии», подписывайтесь там на нас. Через эти социальные сети можете связаться с нашей командой, предложить тему для разговора в студии, рассказать свою историю. Еще альтернативные формы связи видите на ваших экранах. Это наши почта, наши Telegram и Viber. Работают они в текстовом режиме. Ну и специально разработанная нами анонимная форма для жителей оккупированных украинских территорий. Пользуйтесь ею, она безопасна. Если вам нравится, что делает наша команда, ставьте лайк этому видео в YouTube и в Фейсбуке. Подписывайтесь на нас в YouTube и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. Еще раз спасибо, что были с нами. Удачи и до завтра.
Донбасс реалии.